В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 18 декабря, в Тбилиси 21, в Хиндали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Буджуришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Опубликован итоговый отчет о выполнении Грузии плана действий по либерализации визового режима с Евросоюзом. На заседании парламента самопровозглашенной республики Абхазия во втором чтении принята поправка к Конституции, которая почти полностью запрещает аборты. В самопровозглашенной республике Южная Осетия прошел съезд крупнейшей политической партии «Единая Осетия», представленной в парламенте большинством. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В новостях президент США дал пресс-конференцию по итогам года. Конгресс США одобрил отмену эмбарго на экспорт сырой нефти. Евросоюз может отменить визы для Украины в будущем году. Президент США Барак Обама сегодня дал пресс-конференцию по итогам года. Выступая перед журналистами во время посещения Национального контртеррористического центра под Вашингтоном, Обама объявил, что никаких данных о готовящихся на территории США терактах нет. Пресс-секретарь американской администрации Джош Эрнест сообщил, что после пресс-конференции президент отбыл в Сан-Бернардино, штат Калифорния, чтобы встретиться с родными жертв вооруженного нападения 2 декабря, унесшего жизни 14 человек. В теракте были обвинены Саид Фарук и его жена Тавшин Малик. Оба были убиты в перестрелке с полицией. Сегодня же сообщалось об аресте Энрике Маркеса, друга Фарука. Он обвиняется в подготовке других нападений, которые удалось предотвратить. 24-летний Энрике Маркес около 3 лет назад купил 2 полуавтоматические винтовки, которые супружеская чета использовала для нападения на центр для людей с ограниченными возможностями. Он также приобрел взрывчатку и бездымный порох. Согласно обвинению, Маркес признался в том, что они с Фаруком планировали несколько нападений с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств. Энрике Маркес также обвиняется во вступлении в фиктивный брак с россиянкой Марией Черных, родной сестрой старшего брата Саида Фарука, чтобы помочь ей остаться в Соединенных Штатах. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроекты о расходах на работу правительства и об отмене действовавшего 40 лет запрета на экспорт сырой нефти. На деятельность всех ведомств администрации до сентября 2016 года выделено более триллиона долларов. Предусмотрено облегчение налогового бремени для работающих семей и бизнеса. Голосование подвело итог длившимся почти год острым дебатам между демократами и республиканским большинством в Конгрессе. Законопроекты поддержали 319 конгрессменов, 113 были против. Принятые документы направлены в Сенат и в случае одобрения поступят на подпись президенту Бараку Обаме.
Эхо Кавказа. Новости.
В начале 2016 года Европейская комиссия может вступить с предложением об отмене визового режима для Украины. Это следует из 6-го отчета Европейской комиссии по выполнению Украиной требований плана действий визовой либерализации. Отмечается, что Украина за последние полгода выполнила все необходимые для либерализации визового режима требования. Еврокомиссия готова поддержать отмену виз, исходя из общего уровня отношений ЕС и Украины. Как ожидается, в начале будущего года Еврокомиссия планирует предложить Совету ЕС внести изменения в перечень стран, граждане которых не нуждаются в визе для въезда во все страны Евросоюза, кроме Великобритании и Ирландии. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поздравил всех в связи с позитивным решением Еврокомиссии. Министры финансов 15 стран-участниц Совета Безопасности ООН единогласно приняли резолюцию об ужесточении санкций против экстремистской группировки «Исламское государство». Документ направлен на блокирование каналов финансирования боевиков ИГ. В резолюции также выражена обеспокоенность в связи с невыполнением рядом стран предыдущих резолюций Совета Безопасности против Аль-Каиды и ИГ. Первое заседание Совета глав финансовых ведомств, который возглавляет министр финансов США Джекоб Линч, состоялось в четверг в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Совет был сформирован в феврале этого года в связи с принятым Советом Безопасности мерами по пресечению торговли ценностями, награбленными в музеях Сирии, предупреждением о возможности международных санкциях за покупку нефти у ИГ и связанного с Аль-Каидой фронта Нусра и призывом прекратить выкуп за захваченных боевиками заложников. Лидеры стран ЕС договорились ускорить создание специальных сил Европейского блока по контролю за наземными и морскими границами. Решение было принято в ночь на пятницу на саммите в Брюсселе. Детали проекта планируется согласовать к середине будущего года. На встрече говорилось о необходимости исполнения согласованных ранее в этом году мер по сдерживанию потока мигрантов из государств Ближнего Востока и Африки, пускающихся в опасные поездки по Средиземному морю с тем, чтобы добраться до Европы. Некоторые европейские лидеры, включая греческого премьер-министра Алексиса Ципраса, дали ясно понять, что не желают сохранения в соглашении по пограничным силам пункта, предусматривающего отправку подразделений в ту или иную страну без согласия местных властей. Греция наряду с Италией испытывает наибольшее из всех стран Евросоюза давление в вопросах, связанных с прибытием и проверкой мигрантов. Только с начала нынешнего года в Европу прибыли более миллиона беженцев. Согласно обнародованным в пятницу новым данным ООН, число людей, вынужденных оставить свои дома в силу опасных для них обстоятельств, в этом году может значительно превысить уже рекордный уровень в 60 миллионов человек. Многие из этих людей – беженцы из Сирии и других стран, охваченных вооруженными конфликтами.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. Переходим к темам дня. Сегодня опубликован итоговый отчет о выполнении Грузией плана действий по либерализации визового режима с Евросоюзом. Европейская комиссия дала положительную оценку работе, проведенной грузинской стороной. В частности, в докладе говорится, что Грузия выполнила все взятые на себя обязательства в рамках плана действий, предоставленного европейской стороной. Это значит, что уже в следующем году владельцы грузинских паспортов получат возможность посещать страны Шенгенской зоны без виз. Звиат Мджетлишвили продолжит тему.
До полной отмены визового режима для Грузии со странами Евросоюза остается примерно 4-5 месяцев. Об этом сегодня заявил глава представительства Евросоюза в Грузии Янош Херман на специальной пресс-конференции, приуроченной к презентации итогового доклада. Впрочем, он не исключил, что сроки могут быть и другими. Посол заявил, что грузинская сторона проделала большую работу и назвал положительную оценку Еврокомиссии величайшим успехом, который принесет несомненную пользу жителям Грузии. Готовиться к приятной новости из Брюсселя в Тбилиси начали еще загодя. Например, уже несколько дней на центральных площадях и улицах столицы реют флаги Грузии и Евросоюза. Грузинское правительство даже выделило средства на празднование этого события. Сегодня премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили выступил со специальным обращением к жителям страны, в котором поздравил их с историческим днем.
Евросоюз практически признал неукоснительную верность европейским ценностям, наше стремление к европейскому содружеству. Наша страна в очередной раз доказала, что является лидером среди государств Восточного партнерства. Европа продемонстрировала то, что она открыта для наших граждан. Сегодня мы исполнили мечту не только наших современников, но и наших предков. С этого исторического решения начинается новый этап развития страны.
Подчеркнул Гарибашвили. Поздравил жителей Грузии и президент Георгий Маргвелашвили, правда, письменно. В своем обращении он подчеркнул, что теперь стало больше Европы в Грузии и больше Грузии в Европе. В целом, представители грузинской власти сегодня старались не упускать случая, чтобы отметить, что этот прогресс был достигнут во время их правления. Однако находились и такие, кто считал нужным вспомнить и вклад предшественников, говорит депутат от правящей коалиции «Грузинская мечта» Леван Берзанишвили.
То, что мы получили сейчас, это результат трехлетней работы, которую осуществило наше правительство. Кроме того, это результат той многолетней работы, которую провели предыдущие власти и даже их предшественники. Потому я считаю, что это действительно очень важный исторический день.
Сказал депутат. До полной отмены визового режима осталось еще несколько процедур, сообщили сегодня в Министерстве иностранных дел Грузии. Однако ответственность за их выполнение будет возложена на руководство Евросоюза. Более подробно о том, что еще предстоит сделать, рассказал грузинский эксперт по международным отношениям Каха Гогулашвили.
Европейский совет, а может быть и совет ЕС, но скорее все же Европейский совет, должен собраться и принять решение о предоставлении Грузии права безвизового посещения стран ЕС. Для этого необходимо внесение соответствующего изменения в уже существующую визовую регуляцию ЕС, где в список стран, имеющих право безвизового посещения стран Шенгенской зоны, будет внесена и Грузия. Поскольку это считается внесением изменений в закон, то поправки должен утвердить Европарламент.
Рассказал Гогулашвили, по его оценкам, на эти процедуры может уйти до полугода. После того, как вступит в силу безвизовый режим с Евросоюзом, владельцы грузинских паспортов смогут находиться в зоне Шенгена в течение 90 дней из 180. Кроме того, граждане Грузии смогут посещать без визы государства-кандидата на вступление в Шенгенскую зону – Румынию, Болгарию, Хорватию и Кипр, а также четыре страны, которые не входят в Евросоюз, но являются участниками Шенгенского соглашения – это Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. Гражданам Грузии по-прежнему будут все еще нужны визы для посещения Великобритании и Ирландии. Грузия подключилась к диалогу по либерализации визового режима с Евросоюзом летом 2012 года. В феврале 2013 Тбилиси был предоставлен план действий. Всего Еврокомиссия подготовила 4 отчета о выполнении Грузии этого плана. Предпоследний был опубликован в мае этого года. Таким образом, Грузия и Украина, которая сегодня также получила положительный отчет Еврокомиссии, станут еще двумя странами Восточного партнерства после Молдовы, граждане которых смогут посещать Евросоюз без виз. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Сегодня в Сухуми состоялось заседание парламента самопровозглашенной республики, на котором, в частности, были приняты поправки к Конституции, и они почти полностью запрещают аборты. На заседании побывала наш корреспондент Елена Заводская.
Поправку к Конституции Республики Абхазия о государственной защите жизни матери и нерожденного ребенка инициировал депутат Саид Харазия. Он так аргументировал свою инициативу и конкретизировал суть поправки.
Человек – это венец творения. И сохранение жизни человека – это самая важная цель. Счастливое будущее нашей страны, на мой взгляд, невозможно достичь, не обеспечив безопасности жизни нашим детям. Дети есть оплот и будущее любого государства. Ребенок есть продолжение человеческого рода, а значит продолжение абхазского рода. Согласно Конституции, абхазское государство гарантирует сохранение прав человека с момента его рождения. Абхазское государство обязано защитить жизнь ребенка с момента его зачатия до самого его рождения. Принимая во внимание равное право на жизнь матери и ребенка, государство защищает и отстаивает это право. Государство устанавливает ответственность за искусственное прерывание беременности в соответствии с уголовным законодательством, за исключением случаев антинатальной гибели плода, то есть внутриутробной смерти.
Принимаемая поправка не предполагает возможности аборта даже в случае, если беременность угрожает здоровью и жизни матери. Против принятия поправки и запрета на аборты высказалась единственная женщина в депутатском корпусе – Эмма Гамисония. Она сослалась на то, что знает мнение многих женщин, и они против введения такого запрета. Принятие поправки, по ее мнению, увеличит коррупцию в медицинской среде и приведет к запрещенным криминальным абортам. Депутат Вагаршак Косян спросил депутатов о том, сколько, по их мнению, после принятия поправки будет стоить диагноз антенатальной гибели плода. Депутат Канкварчия сказал, что ему непонятно, как этот закон будет реализовываться на практике, а демографическую проблему он все равно не решит. У других депутатов сомнений не было, и они дружно приняли поправку во втором чтении. Из 29 голосовавших против было подано 2 голоса. 2 депутата воздержались, а 25 одобрили. Следующим вопросом повестки дня был закон о ратификации соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об объединенной группировке войск Вооруженных сил Республики Абхазия и Вооруженных сил Российской Федерации. Министр обороны Мераб Кишмария сообщил о том, что 24 ноября соглашение было подписано министром обороны Российской Федерации, а 26 ноября – министром обороны Абхазии. По мнению Мераба Кишмария, после создания объединенной группировки войск вопросы безопасности Абхазии будут решены, а абхазские вооруженные силы получат современное оснащение и будут модернизированы. Председатель комитета парламента по обороне и национальной безопасности Фазлы Биалицба проинформировал депутатов о проведенной работе.
К данному законопроекту о ратификации имеется заключение Кабинета министров, Министерства обороны, Министерства юстиции, Министерства экономики, Министерства финансов и Министерства иностранных дел. Изучив представленные экспертам, дал заключение о соответствии его Конституции Республики Абхазии действующему законодательству. Комитет по обороне и национальной безопасности было проведено расширенное заседание, на котором участники обсудили проект указанного закона. Комитет по обороне и национальной безопасности принято решение рекомендовать данный законопроект о ратификации соглашения между Республикой Абхазии и Российской Федерацией к ратификации.
Свои замечания к законопроекту сделал депутат Ахрабжания. Он сказал:
военный блок этого договора состоит из 5 статей, где оговариваются базовые принципы более тесного взаимодействия, объединенная группировка войск, финансирование, координация действий российских и абхазских военных, переоснащение, дофинансирование абхазской армии, а также вопросы, связанные с новыми методами охраны нашей границы. Соглашение, которое выдвинуто сегодня на ратификацию, накрывает только 2 статьи из этого военного блока. Не имея ничего против самого договора, его военного блока, считаю его полезным, современным. Я, тем не менее, считаю, что мы должны были бы здесь рассмотреть не соглашение по части военного блока, а соглашение, которое бы накрывало бы весь военный блок.
Ахрабжания предположил, что какое-то время спустя может прийти второе соглашение, затрагивающее вопросы координации, финансирования и оснащения абхазской армии, вопросы собственности объединенной группировки, и что-то в этом соглашении не устроит абхазскую или российскую сторону. Процесс согласования может затянуться. В этом случае базовый договор о военном сотрудничестве подвергнется серьезному риску. Ахрабжания сказал:
я предлагаю дождаться вторых и третьих частей этого соглашения, рассмотреть их и ратифицировать все вместе. Тогда мы ратифицируем с вами военный блок, а не части военных блоков, которые все равно не будут работать без оставшихся частей. Спасибо.
Депутата Ахрабжания поддержал депутат Алмаз Джапуа. Он напомнил, что весной нынешнего года представитель Министерства обороны России полковник Овчаренко представил абхазскому парламенту соглашение об объединенной группировке войск. В этом варианте соглашения был пункт, который смутил депутатов. Там значилось, что все объекты, которые будут подвергнуты модернизации и улучшению, абхазская сторона должна передать в собственность российской стороне. Депутаты сочли этот пункт неприемлемым. В дальнейшем вариант соглашения с парламентом не согласовывался, а теперь депутатам представили уже подписанный вариант. Он предложил принять поправку, в соответствии с которой данное соглашение, будучи ратифицированным, вступит в силу только после того, как будут ратифицированы остальные соглашения военного блока. Впрочем, большинство депутатов не поддержали это предложение. Один депутат проголосовал против, два воздержались, а остальные 26 одобрили соглашение. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Сегодня в самопровозглашенной республике Южная Осетия прошел съезд крупнейшей политической партии «Единая Осетия». С подробностями Жанна Тарханова.
Крупнейшая партия Южной Осетии «Единая Осетия» провела в Цхинвале съезд. Партийцы должны были избрать нового лидера, поскольку истек трехлетний период нахождения на посту председателя политсовета Анатолия Бибилова. Впрочем, сегодня был только один претендент на руководство партией – Анатолий Бибилов. По сути, собравшиеся выразили доверие спикеру парламента и действующему лидеру Анатолию Бибилову, единогласно проголосовав за продление его полномочий, рассказывает член политсовета и руководитель аппарата «Единая Осетия» Игорь Козаев.
Председатель республиканской политической партии «Единая Осетия» Бибилов Анатолий Ильич был избран председателем 5 сентября 2012 года. Его полномочия истекли. У нас по уставу у него трехлетний срок полномочий. Но в связи с этим мы созвали съезд, чтобы переизбрать Анатолия Ильича на второй трехлетний срок. Решение изменений и дополнений в устав партии, который был принят на втором съезде «Единая Осетия», сокращаем список этого центрального комитета на 6 членов.
Говорит Игорь Козаев. На съезд партии парламентского большинства также прибыли гости из Владикавказа и Москвы. Поддержать соратников приехали депутаты парламента Северной Осетии. Кроме того, на съезд приехал и президент республики Леонид Тибилов, говорит член партии «Единая Осетия» Мадина Валиева.
Пришел президент республики Леонид Тибилов и выступил в речь. Он сказал, что партия «Единая Осетия» за ведущих многочисленная пожелал удачи. Еще к тому же заметил, что сказал в своей речи, что желает удачи.
На время сдачи материала съезд все еще продолжался, а вновь избранный лидер партии и спикер парламента Анатолий Бибилов выступал перед собравшимися с программной речью. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Очередной факт коррупции в Тбилисской мэрии. При получении взятки в размере 50 тысяч долларов задержана заместитель Гамгебели Крсанинского района столицы Нана Майсурадзе. Оппозиция столичного Сакрэбула потребовала от большинства разработать действенные антикоррупционные меры. Тему продолжит Ираклий Орагвелидзе.
Заместитель Гамгебели Кцанинского района Нана Майсурадзе задержана при получении взятки в особо крупном размере в своем собственном кабинете. Грузинские телеканалы передают предоставленное МВД видео, на котором молодая чиновница сидит за столом. Перед ней разложены 100-долларовые купюры. В официальном заявлении Следственной службы Минфина Грузии говорится:
следствием установлено, что в обмен за выставление на аукцион принадлежащего государству земельного участка на улице Гулуа и оказание помощи в победе в нем, а также за утверждение необходимого для строительства проекта, сотрудница мэрии Нана Майсурадзе получила от гражданина взятку в размере 50 тысяч долларов.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 338 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает лишение свободы на срок от 11 до 15 лет, отметили в следственной службе. В оппозиционном нацдвижении напоминают, что это уже третий случай за последние 2 года, когда высокопоставленные чиновники мэрии попадаются на взятках в особо крупных размерах. Отмечая хорошую работу следственных органов, оппозиционеры призывают большинство провести чистку в своих рядах. Вот что заявила на сегодняшнем заседании Сакрэбулу депутат от меньшинства Севдия Угрыхелидзе.
Настало время, чтобы мэрия взяла на себя ответственность за перманентные случаи коррупции в своих рядах. Думаю, Гамгебели того района должен незамедлительно подать в отставку, а большинство разработать конкретные антикоррупционные меры, чтобы дело не доходило до арестов. Необходимы превентивные меры при наборе кадров,
заявила депутат. Представитель нацдвижения в Сакрэбулу Иракли Абисадзе считает, что одного задержания подозреваемой явно недостаточно.
Во-первых, как минимум должен быть поставлен вопрос ответственности непосредственного начальника, задержанной в виде Гамгебели Крцанийского района, и он должен быть освобожден от занимаемой должности. Во-вторых, должно быть проведено расследование по наличию связи у подозреваемой в агентстве по управлению госимуществом, потому что вряд ли такие дела совершаются в одиночку. И в-третьих, службой аудита должно быть произведено доскональное изучение деятельности всех муниципальных образований столичной мэрии.
Заявил Абесадзе. Представители столичной мэрии пока не комментируют инцидент. Они ограничились пространным заявлением для СМИ, в котором призвали своих сотрудников не злоупотреблять служебным положением.
Призываем каждого сотрудника, который работает в структуре мэрии Тбилисского муниципалитета, не злоупотреблять служебным положением и не ущемлять честь и достоинство публичных служб в структуре мэрии. В противном случае заявляем со всей ответственностью, что как со стороны правительства столицы, так и следственных органов будут предприняты соответствующие строгие меры.
Говорится в заявлении. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в арбитражном суде самопровозглашенной Республики Абхазия состоялось заседание по иску Министерства здравоохранения к обществу с ограниченной ответственностью «Южная строительная компания» о расторжении договора строительного подряда, заключенного в 2012 году. Из Сухуми передает Виталий Шария.
На предыдущем заседании 3 декабря были допрошены свидетели, члены комиссии, на основе акта проверки которых был предъявлен иск. Поскольку ни мне, ни другим представителям СМИ не удалось присутствовать на том ключевом заседании, обратился к судье Ками Арестава с просьбой познакомить меня с его протоколом. Вот выдержка из предоставленной мне ксерокопии протокола. Свидетель Гвалия. С данным протоколом я знаком. В приказе формулировка совершенно другая, а я подписал акт без такой формулировки. Акт сверки – это финансовый документ. Выезжал на объект в составе комиссии в феврале. В декабре я никак не мог подписать этот документ. Конец цитаты. Примерно то же говорили и другие члены комиссии. На сегодняшнем заседании арбитражного суда адвокат истца Томас Кезба начал свое первое выступление с того, что согласен с судьей, что представленный стороной истца документ за подписями членов комиссии надо исключить из дела. Тем не менее, он считает, что пусть не почти 47 миллионов рублей, а меньшую сумму USK Минздрава все же, наверное, должна. Но сколько именно, он не может сказать, потому что подсчеты еще ведутся. Томас Кесба продолжил.
На сегодняшний день я знаю, что работа определенная проводилась, но, к сожалению, каких-то окончательных цифр мне пока еще не предоставлено, поскольку не доведена до конца. Я имею в виду, вот цифры окончательные я не могу представить сегодня. Поэтому у меня как бы предложение отложить до числа до 28-го.
Это вы ходатайствуете об отложении?
Да, на еще 10 дней.
Представитель ответчика гендиректор USK Вадим Матова возразил.
У истца был вполне определенный иск, основанный на вполне определенных материалах. Суду была предоставлена возможность убедиться в том, что предоставленные в виде доказательства документы были подложными, потому что все свидетели сказали, что такой документ в природе своей не подписывали, глаза не видели. Я не вижу необходимости заниматься в суду хозяйственными какими-то делами, чем-то что-то выяснять. Я предлагаю суду не удовлетворять
их
категорически.
Адвокат-ответчика Фрида Ласба поддержала его. Судья отказала в ходатайстве стороне истца, сказав, что процесс не может все время откладываться. Кстати, со дня предыдущего заседания прошло больше 2 недель. Был объявлен перерыв на час, в ходе которого Томас Кецба провел консультации с представителями Минздрава. Министр сегодня был в отъезде за пределами республики. После перерыва в 16:30 он заявил, что министерство отзывает иск против USK. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кити Боджоришвили. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Еврокомиссия сегодня обнародовала окончательный отчет о выполнении Грузией плана действий о либерализации визового режима с Евросоюзом с положительной оценкой. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поприветствовал заключение Еврокомиссии по либерализации визового режима с Евросоюзом. С сегодняшнего дня впереди нас ждет очень ответственный процесс, который должен увенчаться принятием политического решения Евросоюзом, что официально откроет границы ЕС для граждан Грузии. Европа – наше благополучие и прогресс. Больше Европы в Грузии и больше Грузии в Европе, цитирует заявление президента портал «Грузия онлайн». Сегодня бюджет самопровозглашенной Республики Абхазия на 2016 год был принят депутатами в первом чтении, сообщил корреспондент агентства «Спутник Абхазия». Депутат Ахрабжани отметил, что бюджет Республики на 2016 год – это план развития Абхазии. Особенности этого бюджета заключаются в том, что он имеет программный подход, добавил он. Финансовый документ представила абхазский министр финансов Амра Кварандия, который отметил, что бюджет направлен на решение социально-экономических проблем, стоящих перед государством. То, что касается инвестиционных программ, финансовой помощи, то они расписаны постатейно, отметила она. Министр финансов сказал, что повышение заработных плат на 2016 год не предусмотрено, за исключением работников судебных органов. Депутат Алмаз Джапо отметил, что в бюджете не предусмотрена помощь комитету по репатриации. Депутат Саид Харази обратился к министру финансов с просьбой уделить особое внимание в бюджете на 2016 год сельскому хозяйству. Бюджет Абхазии на 2016 будет составлять 13 487 216 000 рублей. За принятие бюджета в первом чтении проголосовали 29 депутатов. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонид Тибилов встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации, полномочным представителем российского президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александром Хлопуниным, сообщает информагентство РЭС. Леонид Тибилов отметил, что 2015 год был непростым для Южной Осетии, но руководство республики плодотворно проработало при выполнении инвестпрограммы. В Южной Осетии в течение 3 недель работала Счетная палата Российской Федерации совместно с Контрольно-счетной палатой Республики, сказал юго-осетинский лидер. «Я думаю, что у нас, так же, как и в прошлом году, не будет выявлено нецелевого использования средств, и мы оправдаем доверие нашего стратегического партнера Российской Федерации».
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Продолжаем программу. Насколько эффективно Грузия выполняет обязательства, взятые на себя в рамках договора об ассоциированном членстве с Евросоюзом? Мониторинг действий властей осуществила коалиция неправительственных организаций при поддержке Фонда «Открытое общество Грузии». Каким выводом они пришли, расскажет Анастасия Славинская.
В ходе мониторинга, который включает период с сентября 2014 по сентябрь уходящего года, были изучены 6 основных направлений. Это судебная система, антикоррупционная административная реформа, борьба с пытками, трудовые права, вопросы равноправия и права детей. Основываясь на данных исследований, можно сказать, что меньше всего внимания власти уделяют детям. Такие серьезные проблемы, как принуждение к труду и положение детей с ограниченными возможностями, фактически проигнорированы правительством. сотрудничеством, считает Анна Арганашвили, которая представляет партнерство за права человека. Более того, она говорит, что за последние годы это первая дискуссия такого масштаба на эту тему. Первым препятствием на пути к защите прав детей она считает практически полное отсутствие какой-либо статистики. На сегодняшний день, например, никто не знает, сколько именно детей вынуждены попрошайничать на улицах. И эту проблему, говорит Арганашвили, не следует рассматривать лишь в социальном ключе. На самом деле дети находятся на улицах не только потому, что их семьи в тяжелом социальном положении. Очень часто они вовлечены в преступную деятельность, за которой стоят люди, движимые корыстными целями. Сегодня впервые представители Минюста согласились с той частью нашего доклада, в которой мы говорим о том, что эту проблему следует рассматривать как борьбу с насилием над людьми. Но в первую очередь нам необходимо оценить масштаб проблемы и уже потом думать над каким-то планом. Ведь если, например, в плане у властей сказано, что они работают над 400 детьми, вовлеченными в попрошайничество, мы-то знаем и видим, что таких детей намного больше. Разница между тем, что пишется в документах, и реальностью очень большая. Власти гордятся реформой, проведенной в отношении крупных детских домов. Пару лет назад они были практически повсеместно упразднены. Однако, говорит Арганашвили, они умалчивают о том, что в ходе этой реформы несколько тысяч детей были определены в приюты, функционирующие при различных религиозных конфессиях. Туда, говорит правозащитница, не допускаются соцработники, соответственно, никто доподлинно не знает, что там происходит.
Для того, чтобы это не отразилось на имидже реформы, в рамках которой были упразднены крупные детские дома, правительство умалчивает о судьбе детей, оказавшихся вне системы. Детские дома, функционирующие при различных религиозных конфессиях, не регистрируются, находятся вне закона. Соцработники туда не ходят и не защищают детей от возможного насилия. О тяжелом положении в этих детдомах говорит и народный защитник, но правительство полностью игнорирует эту проблему.
Впрочем, в других направлениях, изученных в рамках мониторинга, наблюдается и определенный прогресс, говорит представитель фонда «Открытое общество Грузия» Вануч Хиквадзе. Так, например, пытки и негуманное обращение с заключенными и задержанными перестали быть системной проблемой в стране. Была проведена эффективная работа и в рамках реформы госслужбы, говорит он. Словом, много позитивных шагов уже было предпринято, но еще больше предстоит сделать в будущем. И, наконец, последнее. Чхеквадзе считает, что в процессе выполнения условий договора парламент практически не участвует. Он говорит, что на пленарных заседаниях парламентарии ни разу не выслушали и не дали оценку действиям представителей исполнительной власти по выполнению этих условий. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На днях глава юго-осетинской делегации в формате встреч в Эргнете Давид Санакоев заявил, что боевики из Панкисского ущелья, принимавшие участие в боевых действиях на стороне ИГИЛ, планируют провокации на де-факто границе Южной Осетии с Грузией. Это заявление Санакоева в самом Цхинвали восприняли с юмором. С подробностями Мурат Гукимохов.
По словам Давида Санакоева, в настоящее время боевиками планируется проведение вооруженных провокаций на юго-осетинском направлении, основными объектами которых являются российские и юго-осетинские пограничники, гражданские лица, патрули МНС и МВД Грузии. Цитирую. «Террористы рассматривают варианты их похищения. Также ими не исключаются обстрелы людей на территории Южной Осетии и Грузии из минометов и стрелкового оружия. Координаторами действий боевиков являются граждане Сирии, участники ИГИЛ». Конец цитаты. Давид Санакоев подчеркнул, что наиболее вероятным временем проведения вооруженных провокаций могут быть предстоящие новогодние и рождественские праздники. Одним словом, с Новым годом. «Наверное, подобного рода заявления должны делать люди с принципиально другим уровнем полномочий. Если уж не сам президент и не председатель Совета Безопасности, то хотя бы руководители соответствующих ведомств, КГБ, погранслужбы, на худой конец министр иностранных дел, но уж никак не переговорщик по постконфликтному урегулированию. Например, вы готовы услышать диагноз, что у вас раковая опухоль от сантехника? Наверное, не готовы. Этот диагноз должен поставить квалифицированный врач». Соответственно, и заявление, что на республику готовится напасть отряды игиловцев, должно произнести лицо, в силу своих служебных обязанностей, обладающее всей необходимой для этого информацией. Тогда это звучит как предостережение, а не пустословие. Кроме того, подобная информация не может оглашаться в контексте переговорного процесса с соседями, на фоне прочих мелочей и рутинных вопросов. не напрямую к гражданам своей страны, а к партнерам по переговорам. На Северном Кавказе в таких случаях хотя бы предупреждают население, мол, не трогайте незнакомые предметы. При обнаружении бесхозных сумок или подозрительных товарищей сообщите в полицию. Или, например, воздержитесь от прогулок в этом лесу, там опасно. Еще более странно, что это заявление опубликовано в официальной прессе, без каких-либо комментариев, подтверждений или опровержений со стороны тех самых лиц, которые являются гарантами безопасности. Я слышал от схинвальских друзей, что сегодня председатель республиканского КГБ Виктор Шаргаев отчитался за год перед президентом и парламентом. И в его докладе не прозвучало ни слова про боевиков ИГИЛ у юго-осетинских границ. И никто его об этом даже не спросил. В заявлении Дмитрия Санакоева говорится, цитирую, «Мы выразили свою обеспокоенность по этому поводу, которая была разделена и остальными участниками встречи». Конец цитаты. Но на деле остальные участники ничего не разделяли. Глава Комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклий Сисиашвили назвал это заявление провокацией. В самой Южной Осетии, по моим впечатлениям, заявление переговорщика никого не испугало. Схинвальцы, с кем я об этом говорил, отшучиваются. Говорят, мол, ну чего ты пристал к человеку? Парень вернулся в политику, получил площадку. Самое время привлечь к себе внимание. Это такой месседж государственника, обеспокоенного и радеющего за свою страну гражданина. Не иначе с прицелом на президентские выборы. Говорят, мол, так уж устроена здешняя политическая жизнь. Поводов привлечь к себе внимание не густо, а привлекать надо. Причем желательно не по мелочам, а как бы в мировом масштабе. Местному обывателю льстит быть не на краю географии, но в центре глобальных процессов. Год назад Бог послал войну на Украине. Местный политический класс отработал эту тему по полной программе. Выжил из нее все, что можно. Хватило всем. Теперь новый тренд – ИГИЛ. И неважно каким образом, но республика должна с ним побороться. Причем это не тренд из Москвы, не по звонку кураторов. Никто не говорит «внесите свою лепту». Он из телевизора. Это тот случай, когда телевизор – мотиватор и поставщик политических заявлений. Я, будучи провинциалом, могу принять это с юмором, как способ привнести разнообразие в скучную провинциальную жизнь. Но когда осознаешь, что наблюдаешь за государством и вполне себе официальными товарищами, становится грустно. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
И рубрика «Гость недели». В декабре 2001 года дипломат из Германии Дитер Боден в бытность свою спецпредставителем ООН в Грузии предложил свое видение мирного урегулирования конфликта. Но тогда его план оказался неприемлемым и для Тбилиси, и для Сухуми. Несмотря на то, что Боден больше не является действующим в Грузии дипломатом, все эти годы он сохранял тесные связи с Тбилиси и Сухуми. На днях он был гостем тбилисской студии грузинской службы «Радио Свобода». С ним беседовала Нино Гелаш.
Имя Дитер Бодена у многих ассоциируется с планом Бодена, предлагающим основные принципы разделения полномочий между Тбилиси и Сухуми. Давайте начнем с этого. Тогда этот документ не понравился ни Тбилиси, ни Сухуми. Вы ездили с ним и в Москву. Почему так произошло? Считаете ли вы сегодня, что при согласии сторон на ваше предложение можно было разрешить конфликт уже тогда?
I'm happy to be back in Georgia.
Счастлив, что я снова в Грузии. Извините, что не могу говорить по-грузински. Следующий приезд постараюсь, обещаю. Что касается вашего вопроса, да, это документ 2001 года. Это было 15 лет тому назад. Не надо забывать, что прошло время, и история развивалась. Была грузино-российская война 2008 года, и она в определенной степени изменила основы этого конфликта. Как вы знаете, после войны 2008 года Россия еще 2-3 государства признали независимость Абхазии. До этого Россия была посредником. Теперь она сторона. Документ же был создан тогда, когда Абхазия объявила о своей независимости в одностороннем порядке. Так что теперь другая ситуация. Бывший посредник, Россия, без которой решить конфликт невозможно, открыто поддержала независимость Абхазии. Так что это нужно учесть, когда мы говорим о документе 2001 года. Сейчас, если даже Россия и хотела бы согласиться на это, она не сможет, потому что признала независимость Абхазии. Это основное изменение.
So that's the basic change.
Господин посол, не считаете ли вы, что поддержка России этого документа тогда была своеобразной позой на фоне категорического отказа Сухуми и Тбилиси рассмотреть эту концепцию?
Я бы не сказал этого, потому что Россия тогда очень четко поддержала этот документ. Я лично вел переговоры со сторонами конфликта и посредниками. В том числе у меня были переговоры с бывшим представителем России в ООН и нынешним министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Он и другие в Москве согласились на этот документ. После этого было заседание Совбеза в Нью-Йорке, и там тоже не было возражений. Этот документ был воспринят как основа для переговоров между сторонами конфликта. Думаю, у России тогда была серьезная позиция и интерес к разрешению конфликта. Естественно, она хотела это сделать с учетом своих условий, но в основном была согласна.
Вы пишете о конфликтах на территории Грузии и отмечаете, что политика РФ по отношению к регионам Грузии, в том числе и договоры о сотрудничестве с ними, это ответ на интеграцию Грузии с Западом. По вашему мнению, что может изменить такой расклад? Ведь вы пишете о том, что возобновить мирный процесс возможно и сегодня.
Я думаю, что у нас нет другого выбора, кроме его возобновления. Это не только проблема Кавказского региона, это проблема и России, и Европы. Если мы оставим конфликт в таком виде, то он в любой момент может взорваться, как легко это случилось в 2008-м. После 2008 года Грузия очень открыто встала на курс, ведущий прямо на Запад. Думаю, такой выбор право любого государства, Грузия или какая-нибудь другая страна, не должны быть наказаны за такой выбор. Эта реальность должна быть принята, как она есть, что означает, что Грузия, естественно, должна делать это с учетом интересов безопасности окружающих ее соседей. До сих пор я не замечал, чтобы основные жизненные интересы соседей были ущемлены. Так что, я думаю, мирный процесс переговоров должен возобновиться. Естественно, с учетом августовской военной истории. Думаю, нужно вести важные переговоры со всеми сторонами, естественно, и с Российской Федерацией. Есть женевские дискуссии, есть двухсторонние переговоры между вами, Грузией и Россией. Ваш посол Зураб Абашидзе и замминистра иностранных дел России Карасин регулярно встречаются, но эти переговоры до сегодняшнего дня не продвинулись вперед. Я имею в виду то, что проблемой является реальное продвижение вперед в поисках путей разрешения конфликта. И это в данный момент проблема.
Трудно себе представить, как все это должно сегодня произойти, когда Россия не выполняет даже договора от 12 августа 2008 года. Я пересмотрела не только эти документы, но и ваши статьи. В одной из них вы рассуждаете о том, почему за 20 лет не разрешены конфликты в Грузии, и называете три причины: недостаточные усилия международных игроков, ОБСЕ, ООН и ЕС, конфликт интересов в регионе у разных государств. И третья, главная попытка решить вопросы конфликтов должна идти от Грузии, а международное сообщество только посодействует в этом. На сегодняшний день какой-либо из этих факторов изменился? Если да, то как?
Вы правильно сформулировали то, о чем я писал в разных статьях. Для меня и сейчас очень важно, чтобы Грузия взяла инициативу на себя. С учетом международного положения, мы все знаем, что это сложно. Сегодня мы являемся свидетелями конфронтации нового типа между большими государствами. И ни для кого не секрет, что у них разные интересы на Кавказе. Тем не менее, это не должно остановить Грузию. Она должна занять активную позицию в урегулировании конфликта. Считаю, что есть возможности, которые еще не исчерпаны. А до решения основной проблемы, вопроса статуса, можно активизировать культурные и экономические связи, что вы, Грузия, сейчас и делаете. Но для меня более важен вопрос возобновления доверия, поскольку главная проблема, которая связана с этим конфликтом, это в основном недоверие между сторонами. Причина тому — ошибочные представления друг о друге. Работа над восстановлением доверия возможна и в сегодняшней ситуации. Я имею в виду культурный обмен, непосредственный контакт между людьми. Нужно найти пути для встречи молодежи. Это актуально в отношении России и Грузии тоже. С помощью этого можно улучшить понимание на рядовом уровне. а со временем это окажет влияние и на политические круги. Для этого нужно время, и мы должны это знать. Мы должны иметь терпение. Нужны также хорошие идеи. Важно и то, чтобы Грузия стала привлекательной для других. Это касается отношений абхазов и грузин. Грузия сама должна сделать себя привлекательным соседом для абхазов. И это повлияет, должно повлиять на политику.
Вы говорите о некоторых факторах, которые, возможно, будут способствовать возобновлению мирного процесса. Я так задам вопрос. А как быть с оккупацией? Ведь Россия присутствует на территории Грузии.
Да, Россия присутствует на территории Грузии. Это правда. И я могу подтвердить, поскольку всего каких-то 4 недели назад я был в Абхазии. Я прошел весь этот путь. От моста Ингури через Ачимчирский район, Гулерипш, Сухуми. И остановился в Новом Афоне, чтобы повидаться с друзьями. Я могу подтвердить, что видел русских, и для меня было нелегко их видеть на границе в военной форме с автоматами Калашникова в руках. Складывалось впечатление, что кризис или конфликт были где-то рядом. Это не тот тип границы, который есть в Западной Европе. Это страна, которую защищают с тяжелым вооружением. В то же время я хочу сказать, что мне не нравится термин «оккупированная», и я постараюсь объяснить почему. Представьте себе, что в один прекрасный день Россия ушла из Абхазии. Это не решит проблему, поскольку она связана с населением, которое не считает, что подверглось оккупации. Напротив, оно считает, что его защищают. Хотя я замечаю, что они не чувствуют себя комфортно. Они ощущают себя притесненными и изолированными. У них тяжелый опыт войны с грузинами. В результате этой войны осталось травмированное население. И мы знаем, что в таком же положении находятся те люди, которые были вынуждены покинуть Абхазию. Я также беседовал в Абхазии с молодыми людьми. У них нет ощущения, что они оккупированы. Они чувствуют себя покинутыми всеми. Они хотят быть защищенными от грузин и не хотят, чтобы их захватил северный сосед, Россия. По их словам, для них было бы идеальным такое решение их вопроса, когда их всех оставили бы в покое и дали им возможность мирно развиваться. Я встречаюсь с таким отношением в основном среди молодежи. Они не прошли войну. Они смотрят вокруг и ищут альтернативу. Кроме России, они хотят видеть то, что происходит в Европе, хотят учиться в Европе, встречаться там с коллегами или друзьями. Они видят, что это очень сложно из-за большого количества проблем с получением виз и паспортов. Думаю, мы должны знать о такой обстановке. Так что, когда мы говорим об оккупации, это всего лишь один аспект этой проблемы.
When we speak of occupied, this covers only one aspect of the problem.
Разумеется, именно это я и хотела сказать. Мы сейчас говорим о разных пластах этой обстановки. То, что вы сейчас описываете, разумеется, не исключает того, что грузинская территория оккупирована. То есть вы говорите о том, как воспринимают реальность люди, которые сейчас там живут. Но это не меняет того факта, что часть грузинских территорий оккупирована. Это одна из значимых частей вопроса. Почему я перешла к этому вопросу? Я хотела спросить, видите ли вы сегодня какие-либо возможности, какой-либо рычаг в руках Запада заставить Россию уйти с территории Грузии? Так получилось до войны 2008 года, и вы отмечали это тоже. Россия считалась миротворческой силой, посредником, и не будем спорить о том, соответствовало ли это действительности. И это всем известно. И только после того, как случилась война 2008 года, Россию назвали тем именем, которое соответствовало ее роли в этом конфликте. Как вы и отметили, сегодня она официально считается стороной. Момент решения таких конфликтов, выхода из таких ситуаций наступает тогда, когда исторически создается соответствующая среда. Какой сегодня момент? Какую вы видите возможность, если это вопрос будущего?
Этот вопрос подталкивает к большим спекуляциям. Какой будет у нас обстановка через 20 лет, думаю, предсказать мы не в силах. Конечно, важно знать то, чего вы хотите, и как вы сумеете донести свою позицию до своих партнеров или противников. Называйте их как хотите. По моему мнению, мы должны согласиться в одном, В интересы России не может входить стремление бесконечно держать под контролем некоторые народы Кавказа. Это касается его северной части. Как вы знаете, много проблем у нее связано с Чечней, Дагестаном, везде, куда ни посмотреть. На мой взгляд, в интересах России решать проблемы безопасности, которые связаны с живущими на Кавказе этносами. Для нее должен представлять собой проблему и финансовый аспект. Я имею в виду то, что сегодня она тратит огромные деньги, финансирует 70% бюджета Абхазии, 95% юго-осетинского бюджета. В России открыто не обсуждают, сколько тратит она на такие дела. А я бы хотел, чтобы такие дебаты начались, и уверен, население этой страны не стало бы долго мириться с тем, что ее руководство длительное время покрывает расходы этих стран. Из-за этой и других причин долгосрочная безопасность на Кавказе не может быть гарантирована без мирного урегулирования конфликтов. Если вы посмотрите вокруг шире, то поймете, что Ближний и Средний Восток не так уж и далеки. Недалека и Средняя Азия. Если у вас на Северном и Южном Кавказе будут вечные конфликты, это обострит положение во всем регионе. А это, конечно, в свою очередь скажется на их отношениях с Европой. Европа очень критически относится к политике, проводимой Россией на Кавказе. Это и есть камень преткновения в отношениях между ними, Европой и Россией. Если Россия все это учтет, думаю, она поймет, что ей надо находить выход из положения и стремиться к обретению на Южном Кавказе друзей и союзников, а не врагов. Это существенно притупило бы и остроту ее проблем в региональном масштабе.
Сегодня вы уже не обладаете статусом посла и специального представителя. Тем не менее, вы неоднократно встречались и продолжаете проводить встречи и в Сухуми, и в Тбилиси. А в Цхинвали не знаю и хочу уточнить.
Нет.
Понятно. Вы встречались и с представителями высших эшелонов грузинской власти. Чему служили эти встречи? Было ли это попыткой предложить свою роль как посредника возобновления мирного процесса? В 2010 году появлялась информация о том, что у вас было желание вновь задействовать документы 2001 года, но оно натолкнулось на несогласие Михаила Саакашвили. Может, вы прольете свет на все это?
Разрешите мне четко разъяснить этот момент. Я не ездил в Абхазию с официальным поручением. Я поехал туда как частное лицо по приглашению абхазских друзей. Они все еще есть у меня там. Я ведь долгое время жил и работал там. Но я все-таки знал, что мой приезд туда в целом не будет только лишь визитом частного лица, поэтому и согласился на встречу со многими тамошними высокопоставленными чиновниками. Виделся с президентом, с членами парламента и министрами. Я был и в Сухумском университете, виделся с ректором, встретился и побеседовал с директором Национальной библиотеки. Мне все это было необходимо, из первых уст лично получить информацию об обстановке. До приезда в Абхазию я поставил в известность о предстоящей поездке Министерства иностранных дел Германии. Разумеется, говорил с соответствующими министрами и компетентными людьми в грузинском парламенте. И мое желание поехать в Абхазию все одобрили. Это произошло потому, что все понимают, больше всего сегодня необходимо возобновление диалога с ними. У них есть чувство изолированности, как я сказал, и у них должен быть выбор. Одним из мотивов, которые мной руководили, было получение информации в Абхазии и ее передача грузинской стороне. Когда я вернулся оттуда, определенную информацию я передал соответствующим министрам. Я также передал ее и немцам, правда, не знаю, как они ее использовали, но она передана, и думаю, она может стать элементом оценки целого положения. Так что вот такова история моего визита. И я повторяю, я не был там с каким-то официальным поручением.
Как-то так получилось, что за день до вашего прихода к нам в студию один из представителей оппозиции Иракли Аласани заявил, что выступает за необходимость создания формата диалога Грузия-Германия-Россия. На это сразу же ответил госминистр Паата Закарейшвили. Он заявил, что и он, и Министерство иностранных дел Грузии стараются максимально использовать уникальную роль и связи Германии с Россией. Видите ли вы сегодня Германию как отдельную страну, наделенную особой ролью посредника в отношениях между Россией и Грузией. Может быть, есть какая-то особая история у этого, а мы ее не знаем. Я говорю о чрезвычайной ее роли, а не о ее роли как обычной стороны Евросоюза.
Я поделюсь своим мнением по этому поводу. Должна ли была какая-либо страна Евросоюза иметь какую-то особую роль в процессе урегулирования конфликта? Об этом мы спорили еще тогда, когда я возглавлял в Грузии миссию наблюдателя ООН 15 лет назад. В то время ответ был «нет». И правда, почему должно было быть так? Думаю, Германия и раньше несла, и в будущем будет нести особую ответственность в Евросоюзе. Для этого есть много возможностей. То же самое можно сказать и о роли Германии в ООН и ОБСЕ. Если вы оглянетесь на историю, то обнаружите, что Германия на всех ее этапах играла особую роль. Думаю, так же будет и впредь. Вы помните так называемый план Штайнмайера 2008 года? Наш нынешний министр вовлечен в этот вопрос, и я не вижу причин, из-за которых мы могли бы свернуть с этого курса. Думаю, Германия, в особенности в Брюсселе, делает все для активизации этой политики и для того, чтобы дать этому процессу новый импульс.
С дипломатом из Германии Дитером Боденом беседовала Нино Гелашвили. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами была Кети Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.